днем воскресным сегодняшним, с продолжением поста, с духовной вот такой вот радостью, такой полноценной, долгосрочной, в течение еще месяца мы будем с вами нести время поста. Поэтому нам нужно иметь такой настрой духовный. И этот настрой, конечно же, возникает тогда, когда мы живем полноценной жизнью, когда мы не ослабеваем в своих духовных трудах. И, конечно, кульминацией нашей духовной жизни является или должно являться то, что мы с вами можем приходить чаще, исповедоваться и причащаться. Вот это как раз то, что будет давать нам силы в нашей духовной жизни. Это когда человек исповедуется, то есть старается как бы проводить некую ревизию в своей душе. И особенно, когда приобщается телу и крови Христовым, наверное, каждый из вас, кто причащался, прекрасно знает, как причастие дает вот эти силы, и то, что казалось сложным, непонятным, непреодолимым в какой-то момент, оно, вот это непреодолимое, совершенно растворяется, исчезает буквально. И человек часто говорит себе, вот столько времени, например, не исповедовался, не причащался, ну вот что мне мешало? Ведь так все просто. Взял, пришел, подготовился, и вся жизнь стала светлой. Нет никаких смущений, искушений. А то, что видится впереди, то, что может требует преодоления, также становится каким-то более легким, потому что начинаешь ощущать Бога, вновь встречаешься с Ним, а с Богом ничего не страшно. Если Бог с нами, то кто против нас? Все легко преодолевается. И те ужасы и страхи, которые внушал нам дьявол в какой-то момент, на поводу таких вот мыслей мы шли, вот он, все иссякает таковое. Вот действительно, как в той молитве, я кадым. Раз и исчез. Поэтому что же нам мешает жить таковой жизнью? Ну, только, наверное, наше какое-то нерадение. Поэтому давайте постараемся опять же мобилизоваться, кто у нас еще, может быть, не решился, не смог себя понудить такой целостной духовной жизни, к исповеди, к причастию, и начнем более полноценно духовно жить. Вообще, чтобы был вот некий такой духовный ритм. Я бы посоветовал, чтобы не менее все-таки, особенно в пост, не менее одного раза, хотя бы край в 3 недели причащаться. Но это на самом деле достаточно большой период. Все-таки раз в 2 недели это было бы вот оптимально, действительно, потому что сам по своему опыту скажу, что вот от воскресенья до воскресенья это уже срок, который мы проходим, и то вдохновение, которое бывает после причастия, желание вот так вот духовно трудиться, к концу недели буквально ты уже на каком-то автомате, механически вот доходишь, бывает так, до воскресенья. И желание только одно вот подкрепиться, потому что силы уже иссякают. Но ты еще помнишь, мыслишь себя вот как в том контексте, вот, который ты имел, в таком духовном контексте. 2-я неделя уже, если мы не причастились, уже начинается совсем по-другому, как правило. То небольшое делание, ну, та встреча, которая бывает на службе, вот мы помолились просто, может, пришли в храм, помолились, подкрепились духовно, ее, как правило, хватает, ну, ненадолго, и следующая неделя уже буквально, как говорится, влачишь ноги. И до конца 2-й недели, вот так вот в духовном смысле, уже доходишь ну, совершенно как бы обессилен. Вот как-то все сливается воедино. Как говорится, что воля, что не воля. Уже какие-то мелкие вещи уже даже не замечаются. Замечаются какие-то более такие значимые проступки, отступления. Я имею в виду здесь даже внутреннюю духовную брань. Но внимательную духовную брань просто невозможно вести вот как раз на вот имея вот такие большие интервалы. Еще раз говорю, все сливается воедино, становится таким серым. То есть образ того, к чему мы должны идти, образ Христов, он, получается, в нас замутняется. А уж в третьей неделе мы тут говорить, как говорится, нечего. Но все-таки, как бы, человек, если будет стараться хотя бы раз в три недели, то, как бы так, еще что-то будет помниться. Если менее трех недель, ну, там вообще уже получается, что мы уже лишаем сами себя Христа, получается. Вот неоправданное отчасти. Если мы, на самом деле, стараемся мыслим вести внимательную духовную жизнь. Вот о каком-то таком совершенстве говорить, духовном совершенстве, говорить будет уже очень сложно в этом случае. Но сегодня я так бы также хотел сказать о памяти одного великого, величайшего святого, которого невозможно, дело которого невозможно переоценить на самом деле, особенно в наше время. Это святой святитель Григорий Палама, епископ Фессалоникский, то есть Солунский, как мы сейчас бы сказали, Солуний, Солоников происходит. И в чем же является его вот такой великий дар? Дар православию, народу Божию, как говорится. А именно, дар заключается в том, что в определенный момент, а именно вот в 13 веке, он свидетельствовал, жил, он за много сотен лет до наших с вами дней сказал о том, что на самом деле будет с миром, если он пойдет по пути гуманизации. Или как он называл, такая гуманистическая ересь на тот момент. Какое удивительное словосочетание, да? Нетрадиционное. Наши бы либералы и правозащитники, наверное, возмутились этому определению. Как могут быть гуманистические ценности ересью? Ведь гуманизм – это как де-факто мыслится положительный момент. И вот здесь хочется сказать, что все очень относительно, все очень относительно, смотря к чему мы стремимся, что мы изначально являли как образ, имели как образ. И вот если мы говорим, что мир того времени был христианский, как восточный, то, что было связано с православием, так и западный, европейский, западноевропейский, мы говорим, тоже был христианским, там была католическая церковь. Но вот как раз католическая церковь пошла по пути вот этой вот гуманизации. И вот то, что Европа впоследствии стала безбожной, и вот ну, где-то 10 лет, по-моему, не прошло, как самые крепкие в плане веры, некогда, пускай даже католической веры, страны, такие как Франция, она была в определенный момент таким форпостом веры католической, навеки клялись они быть твердыней христианскому миру, вот отреклась от своих христианских корней, заявив, что Франция не является более религиозной страной, провозглашает себя как светское государство. Просим с христианством нас не связывать, буквально так было заявлено. И мы видим, к чему весь этот мир, к христианский или постхристианский, некогда христианский, скатился до какого уровня? О чем, как говорится, сравно есть и глаголать. То есть некогда с христианских ценностей, пускай еще раз говорю, католических, но все-таки христианских, все-таки Христа признавали, что Он Спаситель. Все-таки какие-то основы веры имелись, нравственность христианская имелись. Вопрос в том, какие это были основы, на чем они созидались, вот, были разные отношения, взгляды вот, православной церкви, католической церкви. Но мы не об этом сейчас говорим. Вот. Из чего исходили. Но они все-таки были. Сейчас это все рухнуло. Так, позорно рухнуло. Вот, печально. И мы видим, какие последствия всему этому. Весь западный мир, что там происходит? Мусульманизация всего некогда от этого христианского мира, который позабыл свою мать, церковь, позабыл своего отца, Бога, Бога, именно христианского Бога, Христа позабыл. И как говорил некогда Черчилль, человек такой своеобразный, скажем так, очень противоречивый вот, по отношению к нему, ненавидящий всем сердцем России, но, скажем так, по-своему, Хмельницкий был мудрым человеком. И вот он говорил, что если ты ни во что не веришь, это не значит, что ты останешься совершенно без веры. Просто найдутся те, кто научит тебя верить так, как они мыслят. И заставит тебя мыслить так, как им это угодно. И вот то же самое происходит и с миром, получается, западным, безбожным. Оставшись совершенно без духовных ценностей, вот, потеряв и утратив и те гуманистические ценности, которые он имел некогда, потому что без основы всякие ценности нравственные будут просто постепенно иссякать кого-то, упраздняться. Все ниже и ниже будет, вот, как будто падать получается человек без этих основ духовных. И вот мы видим, что эти духовные основы сейчас западный мир ищет как раз в чуждых ценностях, омусульманивается. Тем более, что мусульманский мир, он достаточно агрессивен. И вера мусульманская, она очень легка, по словам сказки. Там все просто. Ты признал, что ты мусульманин, и все ты спасешь. Вот. То, что ты можешь там грешить и так далее, конечно, ты должен стараться нравственно жить, но в принципе ты уже как бы спасен. Ну, отчасти очень напоминает такое протестантское учение. И поэтому люди без Бога, без христианства, вот эти основы, помыслив, что они уже отжили свое, не понимая, не осознавая этих основ, они кинулись в другую крайность и нашли для себя вот такой легкий путь к Богу, к мусульманству, находят. И вот обо всех этих тенденциях уже совершенных в наше время говорил вот еще в 13 веке святой Григорий Палама. Он говорил о том, что вот если мир пойдет по пути, ну скажем так, упразднения видения, вот такого предельного видения, даже в понимании, в осмыслении, вот, умозрительно, если даже оставит вот определенный взгляд на христианство, то он неминуемо потеряет и само христианство. И эти мысли исходили из определенного направления, которое на тот момент очень ярко выразилось. Вот такой византийский, получается, богословской среде. Это направление называлось исихазм. Мы уже говорили с вами об этом. Исихия по-гречески переводится как молчание, тишина. Тишина. То есть эти богословы, имея духовные некие практики, молитвенные, которые в полной мере раскрылись именно на Афоне, именно там вот это вот движение исихазма зародилось, идя по пути вот этих практик, приходили к видению нетварного божественного света. И вот здесь они начали как раз провозглашать тот смысл, что вот если человек достигнет внутреннего очищения, молитвенного очищения, то он сможет зреть славу Божию. Ну и как бы ту благодать, которую Господь раскроется. Ну, по словам, собственно, заповеди блаженства. Блаженны чистые сердцем, те Бога узрят. И вот этот вот божественный свет, свет Христов, может быть увиден, замечен человеком. И таким образом он может реально видеть Бога. Ну и, естественно, видеть Бога вне нравственных каких-то вот дел просто невозможно. То есть из видения Бога вытекает все, собственно. И вот это видение Бога, осознание, что можем видеть Бога, осознание того, что это все возможно для человека, что Бог не так далек от человека, что Он вот рядом, только нужно захотеть быть с Ним, дает человеку мощное основание. Когда человек просто не захочет это основание терять, упразднить, потому что все то, что человек ощутит таким образом в себе, раскроет в себе, по сути, он ощутит уже здесь на земле рай, другими словами. Разве человек захочет этот рай, этот мир внутренний, духовный, этот свет божественный поменять на то, что предлагает ему этот мир? Может быть, и яркий, как казалось. Конечно же, нет. И поэтому Григорий Палама, если вот так вот в двух словах его богословие определить, как раз вот этот смысл определял. Вот, говоря о божественном нетварном свете, размышляя, споря с западными такими новаторами, и последователей этих западных идей очень много было в византийской империи среди греков, поэтому возникло в греческом обществе, в элите, даже две таких партии, вот, собственно, партии традиционистов, вот, которые хотели жить в традиции именно византийской, православной, и партия западников. Ну, собственно, все то же самое, что и у нас. И вот происходило такое мощное столкновение. Оно как было как духовное, так и, конечно же, и политическое. В Сенате происходили споры. Люди об этом говорили, а византийцы, они были очень образованные, даже простые люди имели вот такой вот очень высокий уровень богословского образования, такого духовного. И, как говорили, даже в банях разговаривали о вот этих вопросах. Вот о чем в нашем мире, например, в банях могут говорить, ну, можем понимать, да, мужички сидят, вот, простите, пьют пиво, вот, и о чем могут говорить? А тогда люди в банях говорили о высоких вещах, духовных, о нетварном свете и так далее. Конечно, это может быть покажется смешным, но это говорит о том, что людей это не беспокоило, что люди этим жили, понимаете? И хотели найти некую истину. И вот Григорий Палама как раз смог убедить людей того времени в том, что да, действительно, как говорим, наша вера правая, вера православная, потому что она имеет вот такое слово. Потому что Бог на самом деле недалек от нас. Он рядом, только еще раз говорю, надо захотеть с ним встретиться, его увидеть, раскрыть его в своем сердце. Посредством вот духовных молитвенных практик, что это все реально. Западный же мир смеялся над этим и говорил, что вы придумали себе чуть ли не другую религию. Называли эти практики и такое осмысление как неким мракобесием. Они говорили, был некий Варлаам, который был оппонентом Григория Палам, который спорил с ним, который как раз представлял западную партию. И вот он говорил, тоже богослов, образованнейший человек того времени, но который как раз вот эти все идеи гуманизма, которые выявлялись посредством Ренессанса, вот этого движения или возрождения, по сути, Ренессанс и возрождение эпоха, это была эпоха возрождения чего? Язычества. То есть у нас было принято рукоплескать Ренессансу. И это понятие у нас всегда является, до сих пор является как бы чем-то таким высоким, возвышенным. Вот гуманистические ценности эта эпоха нам принесла. По сути, эта эпоха разрушила Западную Церковь. Как раз. И вот это основание было заложено как раз в то время, и не без вот этого человека, Варлаама Богослова, который смеялся над идеями сихастов и говорил, что вот эти темные монахи на Афоне думают, что если они будут смотреть на пупу, то есть потупив глаза, молились монахи, вот думая, что они будут смотреть на пупу, они там увидят Бога. Так вот. Не понимая сути, издевательски подшучивал над ними Варлам. И вот удивительно, что, конечно, то, что является идеями и какими-то такими большими идеями, мы не увидим в каких-то конечных результатах в свое какое-то время. Кажется, что это все условность, это всего лишь разговоры, это всего лишь духовные практики, которые совершенно не влияют на нашу жизнь напрямую. Да, может быть, это не так сразу видно, заметно, реализация вот этих вот идей, но однозначно эти идеи впоследствии проявятся. И если они были ложны, чем сильнее, чем глобальные идеи, тем разрушительнее она и будет, как мы сейчас это и видим. Весь мир сейчас западный буквально рухнул. А заклад вот этого разрушения, динамит, вот фундамент традиции католической, был заложен еще тогда, еще христианской традиции. Если бы не Григорий Палама, то мы бы тоже пошли по вот этому пути все. И разрушение основ православия, оно было бы еще раньше. Вот смотрите, нас посредством западных идей в течение целого 20 века, даже еще раньше, с 18 века, трясло и трясло. В 20 веке произошла революция, но была не принята большинством народа. Почему? А потому что основы были все-таки православные. Да, люди частным образом отступали от этих основ, но так как наша вера была незамутненной, в нее не попали, не проникли вот эти гуманистические, еретические идеи, то да, протрясло, да, может быть, много что внешне порушилось, но фундамент остался. Стены отчасти рухнули, но фундамент остался. И мы сейчас возвращаемся вновь и вновь к тем древним ценностям. Собственно, они и не терялись. Но многие люди приходят и могут увидеть православие, веру именно и духовность в том виде, в каком она была передана самим Христом через апостолов, через Его святых. На Западе этой возможности на самом деле нет. Они не могут найти оснований для того, чтобы утвердить людей. Почему? А потому что в самой религии заложен, как я уже сказал, динамит. Основа разрушилась. Если в церкви они начинали писать такие вещи, например, Сикстинской капеллы, например, в Ватикане, это считалось достижением. Микеланджело это все писал. Кто может сказать, что он был плохой художник? Кто может, мог сказать на тот момент, что идеи, которые он воплощает, они еретические? Нет, это достижение. Но, однако, осмыслив, приняв эту идею гуманизма, ренессанса, католический мир вот, выразил свое отношение даже тогда, собственно, когда реализовалось то, что написал этот художник, иконописцем его никак не назовешь. Он духовно расписал, но совершенно в новых образах, таких вот именно, по сути, языческих образов, где ставился культ телу внешнему всему, что делал, собственно, ренессанс. Когда пришел Папа Римский и посмотрел на роспись, он сказал, какой ужас. Вот такая была первая реакция. Потом уже как бы, ну ладно, переосмыслилось, что ну вот да, надо вот мыслить так, что через формы внешние мы как бы можем привести свой взгляд к формам духовным. А потом, как оказалось, это не работает. Это не работает. Действительно, посмотреть на вот эти вот работы, которые выполнил этот художник, они, да, это шедевры с точки зрения художественной, как выполнил там вот, мышцы и прочее, все идеально. Вот, на тот момент этого было... Это...